Матушка церковь, бояться не надо, чистый горит небосвод. Матушка церковь, пришли твои чада, тихо стоят у ворот. В юных очах отражение битвы, страх и животная мгла. Расскажи им простые молитвы, те, что века берегла.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «О тех, кого мы благодарно помним». «Белые платочки во спасение». Сегодня мы беседуем с Юрием Васильевичем Беляевым, социальным педагогом, посвятившим свою жизнь воспитанию детей-сирот, прихожанином храма святителя Митрофана Воронежского. Здравствуйте, Юрий Васильевич.
Здравствуйте.
Юрий Васильевич, у нас уже множество записей, очень полезных, особенно для тех, кто занимается воспитанием детей, не только сложных детей, своих собственных. Но сегодня мы поговорим немножко о другом. Мы поговорим о духе времени. Поскольку вы сами родом, можно сказать, вот из Подмосковья, из поселка Архангельского, а это целый комплекс, ансамбль архитектурный, культурный, куда постоянно ездят сейчас и уже последние годы не только, можно сказать, не паломники, а туристы. Это очень такое место престижное, красивое и в культурологическом плане очень ценное. И вот ваша часть жизни прошла как раз в этой красоте. Вы оказались волею судеб в этом месте, жили рядом совсем со своей дивной мамой-подвижницей. Сейчас вы о ней тоже скажете. И вот хотелось бы, чтобы вы поделились своими воспоминаниями, размышлениями, как церковная жизнь складывалась вот в этом уголке, который связан с нашими любимыми святыми, с преподобной мученицей Елизаветой Федоровной, с царской семьей. И вот невидимое присутствие этих наших дивных любимых святых, он все-таки накладывал свой отпечаток. И здесь все, как говорится, сошлось в одно. И вот это чувство прекрасного, очевидно, формировалось у вас за эти годы, и вы смогли часть этого и продолжаете прививать своим детям, своим воспитанникам, детям-сиротам.
Действительно, это замечательное место, которое находится на северо-западе Подмосковья, всего в нескольких километрах от Москвы, жемчужина Подмосковья, райский уголок, который называется Архангельское. История этого уголка давняя. Это было имение
князя Голицына,
потом Юсуповых перед революцией. В этом месте приезжали очень многие известные люди. Пушкины, царская семья, Александр I, Александр II, Николай I, Николай II. И, естественно, и там была Елизавета Федоровна, и очень многократно. Дело в том, что в нескольких километрах находилась императорская усадьба Александровка. Ильинское, где было имение царское, и они туда ездили. И по пути из Москвы вот находилось Архангельское. И известно, что Елизавета Федоровна, наша великая святая, многократно была в Архангельском, молилась в храме Архангела Михаила.
Вместе со своим супругом, да, великим князем, да, Сергеем, да, Александровичем.
Да. Вот она освящала этот храм, который сейчас действует, который является тоже жемчужиной этой усадьбы. Это 17 век, в 1670 году начал строиться. Ну, я оказался в этом месте, ну, конечно, по Божьему промыслу. Я никогда не предполагал, что буду там проживать. Работал обычным инженером там, в городском хозяйстве, занимался водопроводом. И когда у меня была сложная такая вот ситуация с жильем, я пошел в организацию, где мне обещали дать это жилье, и мне действительно его дали довольно быстро, там в течение 3 лет дали в Архангельском. дали квартиру благоустроенную. Но я даже не ожидал, что уже Господь, видимо, вел так, что буквально несколько лет до этого я закончил курсы экскурсоводов, ну, как вторая мне была профессия, просто все время сидеть, просиживать штаны в конторе, заниматься какими-то инженерными делами, это было довольно, так сказать, ну, скучно и недостаточно для меня. А время, вы помните, было какое, что духовная жизнь, она буквально вот, ну, теплилась, что называется, в народе. В церкви ходило мало людей, вот об этом даже как-то многие не думали, и мы были молодыми, какие-то строили там планы и так далее.
Это было советское общество, да. Советская действительность.
Да, да, такая вот серая.
В чем-то серая, да. В чем-то на таком энтузиазме комсомольском построенная.
Да, ну вот я, значит, закончил курсы вот экскурсоводов, и вдруг мне, значит, первую мою поездку говорят, знаешь что, поедешь в Архангельское. Я говорю, ну, пожалуйста, поеду. И вот я начал ездить по этому маршруту, и вот постепенно узнавал. И мне это место все больше нравилось, и тогда это было очень такой востребованный маршрут. Там тысячи москвичей ездили на экскурсии, буквально там автобусом негде было остановиться. В итоге я там раз 10 или 15 был, как экскурсовод, рассказывал все об этом месте. И вдруг, когда мне предложили где-то там 86-м, кажется, году, говорит, вот мы тебе обещали квартиру дать, ну, ты у нас как бы на хорошем там счету, не прогуливаешь, не нарушаешь там правила, ну, вот, поедешь в Архангельское жить. Ну, я так долго раздумывал, потом думаю, вроде электричка далековато, там автобус, но потом согласился, говорю, да, поеду. Опытные люди мне подсказали, говорят, да, место просто хорошее, замечательное, езжай туда. И вот я там поселился в этом Архангельском, вот вместе с мамой, и ездил на работу в Москву, ну, когда было время, я ходил в усадьбу, мне очень нравилось, я каждый раз рассматривал вот эти вот дворцы, храмы.
Французские парки.
Да, парки.
Избыток там просто зелени, и сейчас эти липовые аллеи, и сосны, чего там только нет в плане экологическом, и все это террасами парки спускаются еще к Москва-реке. Удивительный уголок, и до сих пор он пользуется большой популярностью не только у москвичей.
Да, и вот, ну, кто знал, что уже за несколько лет до перестройки, что вот уже мне, так сказать, было там суждено жить. Вот сейчас я, конечно, может, понимаю, что, может быть, как-то по молитвам Елизаветы Федоровны или еще кого-то, вот мне было уготовано вот это вот место не в каком-нибудь там месте, там, промышленном жить, а вот именно, вот, можно сказать, в райском уголке. Ну, я был очень доволен, но как-то не задумывался. А потом наступило время, там, через 2-3 года уже такое вот было открыто окно.
Переломный момент, да. Это было крещение Руси.
Да, было открыто окно, ворвался свежий ветер. И мы почувствовали, очень все это тонко, это очень, ну, вы знаете, что почти не говорили ни по радио, нигде, но как-то все это проходило, просачивалось, как-то все это, совсем началась как-то жизнь меняться, что начали, такая веха была, это восстановление Даниловского монастыря. Вот буквально вот начали говорить, что вот открывать Даниловский монастырь, а мы слабо знали о монастырской жизни, о том, что мы знали, что есть вот где-то монастырь там в Пскове, вот где-то в Киеве, который вроде бы работает, а вроде бы там и там доступ к ним ограничен и так далее. А тут вдруг в Москве, в центре открывают монастырь, его восстанавливают, это президент Америки, там Рональд Рейган приезжал в этот монастырь и так далее, смотрел, знакомился. И вот меня тоже вот потянуло вот поехать туда, и я помню, еще был, ну, я довольно молодой, был там, что мне 30 с небольшим лет было, сел на велосипед, и вот откуда я в какой-то электричке поехал в монастырь, был май месяц, сирень цвела, все такая красота, и когда я вот перешагнул порог вот этого вот монастыря, я оказался в другом мире, вообще в другом мире. Вот это я как-то почувствовал своей вот кожей, что все, что нет вот этого вот какого-то вот такого вот советского какого-то разгильдяйства, что каждый уголок, каждый камешек, все лежит на своем месте, все вычищено, никакой лишней травинки, никакого там нет ни окурков, никто не ходит, не плюется, громко не смеется и так далее. Это совершенно было почувствовано, что это наступает какая-то новая эпоха. И вот я это очень-очень тонко почувствовал. И находился довольно долгое время под впечатлением от этой поездки. И у меня начало в душе что-то меняться. И я уже начал другими глазами смотреть вот как-то на то, что меня окружает, на то, что вот в то время происходило в нашем обществе. И когда вернулся, там через, это был 88-й год крещения Руси, а в 90-м году уже, ну, у меня мама ходила в храм, В то время у нас была единственная в районе и ближайшая церковь – это Впавшина. Это так называемый Никольский храм, хотя на самом деле это был не Никольский храм, а Никольский храм занимал какой-то механический завод, а рядом находился храм Боголюбской иконы Божией Матери. Вот этот храм практически никогда не закрывался, там была такая сильная община, настоятель там был отец Стефан, и вместе с ним служил отец Ливерий, два священника, очень такие опытные, такие замечательные батюшки. Ну, естественно, ходили одни почти женщины, они очень любили этих батюшек, и вот такая вот община, и мама ходила туда. Ну, я, естественно, сначала не ходил, я не чувствовал этой потребности, а в 90-м году я уже начал иногда туда заходить вместе с мамой и так далее. Вот это была особая, конечно, обстановка в этом храме, потому что там годами складывался свой такой вот приход, и вот каждая из бабушек, которая там была, она знала свое место. Она знала свою икону, возле которой она стояла, она знала свой подсвечник, где должны быть свечи стоять в определенном месте. И если кто-то посягал, входил в вот это вот окружение, то они, так сказать, немножко были недовольны. Делали там замечания или еще как-то показывали. Естественно, прихожан было мало, хор был слабый, пели старушки такими натреснутыми голосами. Ну, конечно, вот как сейчас сравнить, как у нас на Благовещенском храме или там где-то еще куда, вот мы ездим там в Оптину Путань или там в Лавру, то, конечно, разница, дистанция огромного размера. Но, тем не менее, люди ходили, участвовали в таинствах, причащались и так далее.
Юрий Васильевич, вот вы сейчас обрисовали такую довольно типичную картинку того времени вот в разных уголках не только Подмосковья, а вообще других городов нашей необъятной тогда страны.
Но действительно, вы знаете, все-таки прошло уже 30 лет с небольшим, и это время, оно уже уходит в историю. Уже молодежь не знает этого. Она уже не относится с таким вот чувством.
С трепетом.
С таким трепетом, как мы относились. Для них это дано просто, дано бесплатно. Им просто подарено. А мы через это, можно сказать, вот прорывались, пробирались вот через это. Это было очень трудно давалось. И потому что примеров, вот мы не видели примеров в духовной жизни. И когда мы переехали в Архангельское, у нас на весь поселок было всего несколько старушек, две или три. Но одна из них жила в нашем доме, в соседнем подъезде. Знали ее Анастасия. Фамилия такая, тоже известная, Ильина, потому что Архангельск находится на Ильинском шоссе, и я как-то на это обратил внимание. Вот она была очень смиренная. Ей было уже далеко за 70, когда мы переехали. Когда она рассказывала свою историю, она сама была из Смоленской области. Вот, жила до там, 50, по-моему, лет вместе с мамой, замужем никогда не была, она так и умерла девицей, и мы ее поминаем как девицу. Она жила с своим братом, с мамой, потом брат женился, и это такой довольно глухой район Смоленской области, недалеко там река Угра. Они занимались, там корова была, домашнее хозяйство и так далее. Ну, у брата пошли дети, и мама ей говорит, что «Настя, ты знаешь, как-то нехорошо тебе жить вот с нами, езжай в Москву». Она заплакала, говорит: «Мама, куда же я поеду? Я никогда дальше вот там в нашей деревне вообще никуда не ездила. Как я буду жить?» Она говорит: «Ну, ничего, говорит, я тебе дам вот покушать там на несколько дней, а там, говорит, Господь тебя не оставит». И она за послушание вот мамы собрала такой чемоданчик, оделась и поехала. Дали ей немножко там, несколько рублей денег, и она поехала в Москву. И говорит: «Я приехала в Москву, совершенно сельская девушка, которая вообще ничего никогда не видела». Ну, не девушка, она уже женщина была, уже ей было под 50 лет. И говорит: «Я приехала, куда мне идти?» Села в метро, поехала до первой станции. И потом, говорит, вот приехала, говорят, станция там какая-то спортивная. Говорит: «Я взяла, вышла на этой станции, и не знаю, куда идти». Вышла, смотрю, скверик. Я взяла чемоданчик, села в этом скверике и сижу. И смотрю, там, значит, купола, церкви там и так далее. Я не знала, говорит, что это еще Новодевичий монастырь. Это я потом, говорит, уже узнала. Но я, говорит, смотрю, и у меня такая радость, такая тишина, такое умиротворение в душе наступило. Естественно, монастырь тогда не действовал. Но я смотрела, говорит, у меня была большая радость. Я даже, говорит, не думала, ни что мне делать, ни куда идти, нигде ночевать. А уже был вечер и так далее. Вот. И потом думаю, да, говорит, даже я не помню, молилась или не молилась. И вдруг ко мне подсаживается мужчина на лавочку и говорит, значит, женщина, а что вот я смотрю, говорит, вы долго здесь сидите, говорит, и вот как-то вот ничего не предпринимаете и так далее, говорит, что вам, жить негде, идти некуда. Ну, я, говорит, просто ему говорю, да, я вот приехала из области, из Смоленской, и вот, и, говорит, не знаю, что мне делать, куда мне идти, ночевать. И вдруг он говорит, а вы знаете, вот здесь, говорит, есть рядом стадион, который строится. А была не Олимпиада, как это, игры были, молодежные игры в 57-м году. И к этому времени строили стадион Лужники. И он говорит, вы знаете, вот здесь вот стоит стадион Лужники, я знаю, что там набирают людей на работу. Брали по лимиту, было тогда такое вот понятие, что когда...
Лимитчики.
Да, когда ты не москвич, но тебя на какие-то профессии, которые городу были очень нужны, их берут. И говорит, вы знаете, там вот у них есть там какие-то профессии, куда они берут по лимиту, и дают общежитие и так далее. И он прям меня взял и повел. А там, говорит, работали они долго, там до 8, до 9 вечеров. И они, значит, меня расспросили, все, откуда я, чего я. Я показала, говорит, им свои документы. И они говорят, ну хорошо, мы тебя берем. Будешь у нас жить, будешь работать и так далее. И в то время относилась к хозяйственному управлению Совета министров России, и ей дали там общежитие какое-то, сразу же прям дали переночевать, и взяли ее куда-то там, по-моему, в душевой там, убирать, помывку там все организовывать и так далее. И, говорит, я прям сразу же в этот день меня поселили и взяли сразу на работу. Ну, они посмотрели, что я такая вот сельская женщина, то есть Господь вот так вот ее вел. А потом, значит, она там поработала, работала очень добросовестно, и ей дали вот комнату у нас вот в поселке в Архангельском. И таким образом она оказалась там, где вот потом и мы поселились. И потом мама с ней очень подружилась, и она вот ходила в храм, и вот вокруг нее она практически осталась у нас единственная в поселке, кто вот была человеком верующим, ходила в храм, ездила постоянно Троицу Сергиеву Лавру, но была человек она очень смиренный. Вот чтобы она вот так вот подошла кому-то в квартиру, там позвонила, сказала там, ну, что-то попросила, там дайте мне то, это все. Никогда. Она даже вот с мамой, они очень дружили, она всегда подходила к окну, так вот метров 5, стояла у окна и ждала, когда на нее посмотрят. Если уже совсем долго было, она кричала там, Полина, Полина, там вызывала маму. А так, чтобы она подошла, постучала, настолько вот она была смиренной. И вот такой вот человек, вокруг нее начала складываться такая вот община в нашем поселке. Она покрестила еще одну женщину, там была Нина у нас, тоже совершенно такой замечательный человек, который веру вдохнула в себя, вот впитала ее. Она уже сейчас тоже умерла. Потом там мы поселились, мама начала с ними ходить в храм, начали они тоже в Лавру ездить, и вот они вот эти вот все разговоры там о Боге, о вере, там о молитве, вот я как-то потихонечку начал пропитываться вот этой жизнью духовной. Потом еще появились такие женщины, которые тоже вот начали приходить к Богу. Это было очень интересно. Но в дальнейшем, через некоторое время, это уже был, наверное, 91-й год, вдруг мне они говорят, Юра, ты знаешь, вот к Нине приехала схимница, монахиня. Ну, я сначала не придал значения, а потом, вот она говорит, в схиме, она жила в Воскресенске, вот ее зовут Рафаила, мать Рафаила. Я уже немножко попозже узнал, что это довольно в то время известный человек, что это были две схимницы, Рафаила и Нила. Про них даже книга написана. Они жили в Харлово. Вот, у них была такая вот тоже община, которая сохранилась. Их было несколько таких вот подвижниц. Ну, там в тех районах очень сильно старообрядческая такая жизнь. Но они были вот православные, вот их многие священники наши знали, и вот и они причащались. Ну, потом у них начались разногласия, у Нилы с Рафаилой. И Рафаила вот поехала к нам. И она жила у этой Нины, и вот они мне как-то говорят, Юра, надо вот тебе сходить к ней, поговорить с ней, пообщаться. У нее, говорит, большая библиотека. Семья у нее есть, но семья у нее не интересна. Рисуется тем самым, она тебе вот какие-то книги там обещала, что подарить и так далее. Ну, и я пошел. Ну, и вот, конечно, на меня тоже произвело впечатление. Это совершенно такой вот человек уникальный. Она сидела в химической одежде, и она говорит, ну, ей представили меня, она меня так вот благословила, перекрестила, и так и спереди, и вот и голову перекрестила, и все очень рада, говорит, что я с тобой познакомилась. Ну, вот у нее такая вот духовность так вот прям была написана. Так вот у нас вот таким образом становилась община. В основном ходили все мы в этот в храм. Потом я начал потихонечку заходить в Боголюбский храм в Павшино. Вот он и сейчас существует, и, в общем, тоже замечательный такой храм. Ну, а потом уже начали открываться другие храмы в Москве, в Подмосковье, и уже начали люди свободно ходить в церковь, уже что не было никакого притеснения, никаких вот разговоров, и уже мы могли вести такую вот настоящую приходскую жизнь. И в это время я вот работал недалеко от храма Митрофана Воронежского и начал ходить сюда, вот, в храм Митрофана Воронежского, встретил отца Дмитрия
Смирнова.
Да, послушал его первую проповедь, можно сказать, я стоял в то время с открытым ртом, вернее, она мне открылась после нескольких минут, как бы я слышал то, что я еще никогда не слышал. Я уже, естественно, был не мальчик, уже было мне там уже под 40 лет. Ну вот, таким образом, вот это вот небольшое семя, которое было вот посажено, ну, оно, конечно, давно было посажено, и, может быть, по молитвам вот многих святых, которые были в этом в нашем замечательном Архангельском, и того же Архангела Михаила, покровителя этого места. А место замечательное, то, что так же, как при чуде Архангела Михаила в Хонях, там река изменила свой ход по определенным причинам, так и здесь какое-то время Москва-река поменяла свой ход, и вот храм Архангела Михаила оказался на берегу Старицы. И такое замечательное, живописное, красивое место, когда смотришь из этого храма, то видишь прекрасные дали Москвы-реки, Лохин остров, и дальние дали, которые выводят на Илинское. Вот столь замечательная для нашей покровительницы Елизаветы Федоровны и Барвиха, и далее.
Юрий Васильевич, ну вот если округлить в некотором смысле ваши воспоминания, которые у каждого из нас есть свои, вот о приходе в храм, самое так, начало большого пути, как принято говорить, то хочется, конечно, поклониться низко и помянуть вот этих женщин, о которых один поэт-монах написал о том, что они свои нимбы прятали под белыми платочками. То есть это было не броско, это было скромно, но почти у каждого из нас в жизни была такая встреча или с собственной родной бабушкой, или вот так вот, как вы встретились с этой рабой Божией Ниной, потом с этой схимницей. И это вот знаковые такие встречи, через которые мы приходили все в храм и воцерковлялись и стали верующими людьми. Низкий поклон и вечная память этим дивным угодницам Божьим, можно так сказать.
Да, вы знаете, вот мы, конечно, молимся за тех людей, сейчас уже многих из них нет в живых, они уже упокоились в земле, в нашей недалекой, которая находится недалеко от Архангельского. Вот. Но они, связь с ними очень живая, они за нас молятся. Вот уже умерла действительно эта Анастасия, которая вот являлась, так сказать, вот стержнем, вокруг которой возрождалась наша жизнь. Умерла мама моя Пелагия, которая тоже очень много положила сил на то, чтобы вот оказывать помощь людям, в первую очередь вот детям-сиротам. Потом к ней очень много обращалось людей, которые к маме обращались. У нее, как это она имела, вот особое такое вот утешение. Особенно вот люди, которые страдали. Мужчины, например, винопитием, вот иногда к ней приходили, изливали свою вот горечь, и она как-то слушала, внимала им. Приходили женщины, у которых были трудности в жизни. И вот ничего она особо так и не делала, но, видимо, молилась.
И был дар утешения.
И был, да, был такой замечательный дар утешения. Некоторые еще, конечно, живы, но вы знаете, вот сравнивая тех, которые пришли уже позже, и вот тот костяк, который был, которые еще были в эпоху вот фактического гонения, которые пришли в церковь, это совершенно, ну не то совершенно, это немножко люди другого плана. Вот
другого теста.
Из другого теста. Вот сейчас есть две сестры, мне кажется, я вас знакомил с ними, которые живут тоже в Красногорске, Мария и Анна. Две сестры, они практически мои ровесницы. Но тут уже удивительная такая судьба. Им уже по 70 лет, но они никогда не были ни пионерками, ни комсомолками, ни октябрятами. Они это принципиально знали, и они сознательно отказывались, несмотря на то, что вот им угрожали, они там подвергались каким-то гонениям. Они всю жизнь ходили в храм, вот в Павшинскую церковь. Они всю жизнь причащались. Вот эта вера. Вот вы знаете, вот когда вот я вспоминаю, вот, может быть, и себя так, вот свое поведение, что когда я пришел к вере, вот мне казалось, что я должен всех притянуть, всем объяснить, что всем рассказать, какие-то книжки давать, понимаете? А у них нет вот эта вот вера, они жили с нею, они себя, они не могли представить себя вне Бога. И вот сейчас вот Мария, она очень часто приезжает к нам, участвует в богослужениях. Она рассказывала, говорит, ты знаешь, вот мама с папой, говорит, станут, а мама с папой ходили в храм, вот их так же и воспитывали, и говорит, что вот они поставят нас. Ну-ка, девчонки, становитесь. Она была, говорит, по 11. Дает нам книжку, читайте акафист. И вот мы, говорит, начинаем читать акафист. Это был где-то там, ну, наверное, 63-й год, 62-й, самый такой разгул, вот это вот гонение хрущевских. А там, говорит, дверь открыта, девчонки кричат, Анька, Машка, пошли гулять. А мы стоим, переминаемся с ноги на ноги и должны акафист это дочитать. И, говорит, стоим, попробуй, говорит, только стронься с места. Вот тебе, говорит, сразу папка так тебя заругает. Люди жили в таком вот окружении. И когда уже вот я с ними познакомился, это были мои ровесницы, конечно, во мне что-то произошло такое, что я понял, что у людей есть какой-то такой стержень. Не то, что там вот какой-то он несерьезный, а настоящая духовная жизнь.
Ну, вот вы сказали, и я не могу не дополнить, и тоже хотелось бы рассказать истории, связанные с тем временем. Все-таки это было единое пространство, был Советский Союз. Вы сказали сейчас про этих двух сестер, а у меня прямо вот перед глазами совсем свежие вот картины, когда переворот этот случился ужасный на Украине, в Киеве, и националисты стали громить нормальных людей, патриотов, кто любит свою историю, свою страну, и невозможно было выйти с георгиевскими лентами. Все, вот были такие две сестры, вот как вы прямо писали, только они местные, киевлянки, они прошли Великую Отечественную войну, и они в партизанском отряде участвовали, малюсенькие. И они вот в самое горячее время, когда шел крестный ход в Киеве в День Победы 9 мая, они несли огромный почти в их рост портрет маршала Жукова, на котором были и георгиевская лента, и самое главное, наш великий полководец-победитель. И когда они дошли до памятника неизвестному солдату, ну вот где вечный огонь горел, стела, то националисты выхватили портрет, кинули его в огонь. Эти бабулечки, отбившись от этих молодых и зверски настроенных националистов, вытащили портрет любимого своего Жукова, его поправили. И не дали его, и они все равно выходили. И вот в связи с этим мне вспоминается, конечно, вот вы вспомнили свою мамочку, которую я имела счастье знать, подвижницу вашу, Царство Небесное, Рабе Божие Полине, которая вам помогала все годы воспитывать детей-сирот стольких, скольких вы смогли поднять на ноги, и, как мы знаем, вы крестили несколько тысяч выпускников детских домов. А я вот не могу не вспомнить свою бабушку Евдокию Акимовну, из Нежина, которая тоже была в партизанском отряде, когда немцы захватили Украину, которую вели в свое время на расстрел, она смогла укрыться в озере где-то. И вот с таким же рвением, с такой же силой она пришла к вере, когда, будучи парализованной после смерти дочери, после сильнейшего инсульта, когда уже пролежни были, вот пришла странствующая монахиня в Нежин, и она отдала из-под подушки последние там 3 рубля, попросив соседей, спросите, когда умру. И вот они передали этой странствующей монахине, та вернула деньги, назвала бабушку по имени, сказала, передайте Евдокии, она не умрет, ей помогут верующие люди. А дом у нас находился за забором никогда не закрывавшегося храма Василия Великого. И вот приехали люди, которые ехали в Почаев, взяли ее, увезли в Почаев, и через месяц она оттуда вернулась на своих ногах. И всегда мечтала нас, внучек, отвезти именно в Почаев. И вот когда уже после ее смерти я попала впервые в Почаев и увидела на стене под иконой Почаевской Божией Матери в правом пределе костыль, прикрученный к стене, у меня буквально были слезы, и когда я услышала хор Почаевский, то есть мы тогда просто все упали на колени, причем это были люди, кто впервые переступил даже порог храма. И я вспомнила, как я спрашивала, бабушка, а как ты встала на ноги, как ты ходить стала? У меня были картинки такие, знаете, раньше был такой антиклерикальный фильм «Праздник святого Йоргена», где там шулеры ломали об колено костыли, прыгали от радости. И такие вот картинки советские представлялись в голове. Я говорю, как тебя везли? Она говорит, вот так стульчик на руках делали, вот перенесли так до поезда, положили там и причащали часто. И прямо в храме она жила, вот на полу. Постепенно она встала на своих ногах и, конечно, абсолютно верующим человеком, вот так же в таком же возрасте. Потом был дан обет никогда не вкушать мясо ей, потому что ей приснился Николай Чудотворец. И дальше получилась у нее поразительная встреча с будущим блаженнейшим митрополитом Владимиром, тогда он был нежинским и черниговским епископом. И она уже ему поставляла семинаристов, потому что у нее был, будучи неграмотной, у нее был потрясающий дар слова. И она путешествовала и паломничала по лаврам тогдашним открытым, Троицерковь Лавра, Псково-Печерский монастырь, и в пустыньку ездила, и к отцу Тавриону ездила, который оказался духовным отцом нашего отца Дмитрия Смирнова. Она это все рассказывала. У нее было несколько благословений святого преподобного Амфилохия. Сейчас, когда приезжаешь и в часовне видишь в Киеве во весь рост этого человека, о котором ты с детства слышала, или в ее доме стояла эта фотография, которая старше меня, фотография Серафима Вырицкого, или фотографии гравюры 903 года, где царь Николай несет мощи Серафима Саровского. То есть эти люди уже в то время впитывали все лучшее и самое важное, и оно было внутри них, они были очень простые, но они имели, как это говорилось, каменную веру. И поэтому, конечно, поразительно, как пути складываются. И вот она стала окормляться у блаженнейшего Владимира, а блаженнейший Владимир Сабадан, он потом рукополагал нашего отца Дмитрия. То есть вот такие связи. И Юрий Васильевич, вспоминая бабушку мою Евдокию Акимовну, не могу не вспомнить очень яркий эпизод. Это времена хрущевских гонений, когда оставался в Нежине, в Черниговской области, единственный незакрытый храм в честь вот Василия Великого. И должен был приехать как раз вот архиепископ Черниговский, Нежинский Владимир, будущий блаженнейший Владимир Сабадан. И меня, еще маленькую девочку, тогда самый шик был, нарядили в капроновую косыночку, огромный букет роз. И вот детей ведь тогда в храме не было, запрещали ходить в храм. Ни одного ребенка не было в это время. Это самый пик вот хрущевских гонений. Красная дорожка, приезжает епископ, в основном все женщины, вот бабушки, все кинулись к нему под благословение. И я, как сейчас помню, стою маленькой вот с розами, с этими, и вдруг он вот так раздвинул руками эту набежавшую толпу, благословил и наклонился надо мной. Я его запомнила, вот это первое впечатление на всю жизнь. У него карие глаза огромные, вьющиеся, еще тогда совершенно не седые. Он молодой был и с такой любовью, добротой. Он спросил все, как зовут, сколько лет. И поскольку была одним ребенком, он благословил. И потом, когда уже взаимодействовала бабушка с ним и поставляла, как я говорю, семинаристов ему, он часто спрашивал, как она говорила, все спрашивал, как твои унуки, унуки. Вот. И я уверена, что он молился. И вот такая связь, что через бабушку мы все три сестры пришли в храм, но блаженнейший Владимир рукополагал отца Дмитрия нашего, я попадаю к нему через столько лет и становлюсь его чадом, и вот тружусь при храме уже больше 30 лет. И также бабушка ездила к отцу Тавриону, который их причащал в то время каждый день. Вот она об этом говорила, что это было очень страшно, что она вычитывать привыкла правила, сама безграмотная просила кого-то. А он здесь каждый день, он говорил, вы не смотрите, не думайте, вы сейчас ложитесь спать, а я за вас буду всю ночь молиться. Вы идите, набирайтесь. Вот они как бы укреплялись, чтобы потом идти в этот безбожный мир. И вот она к нему ездила, а он был вообще духовником отца Дмитрия. И вот, очевидно, по всем молитвам, ведь у Бога ничего случайного не бывает. И вот так вот попала в приход отца Дмитрия уже в Москве. Поэтому каждый может заглянуть в свою жизнь, посмотреть, увидеть этот ткущийся промысел Божий непостижимый. Ну и, конечно, благодарить тех, через кого ты пришел к Богу, через кого Господь открыл тебе свою веру. Опять же, вечная им память. Еще хочется отметить, что бабушка Евдокия Акимовна, она была странноприимницей необыкновенной хлебосольной. Поскольку единственный храм был открыт за забором, то есть на большие праздники со всей округи съезжались богомольцы. Она принимала всех в доме, все стелилось на пол, там одеяло, все в повалку, как говорится, паломники спали, готовила на всех этих людей. И часто очень принимала беглых монахов, которые скрывались. И вот взяла к себе, и у нас умирала в доме вот такая странствующая монахиня, малюсенькая, я помню, которая уже при смерти, наверное, была высокая температура, у нее сильный озноб был, и я помню, вот она лежала возле печки, бабушка ее одним одеялом накрывала, вторым ватными одеялами, и вот она ее упокоила, ее же похоронила. Вот на таких простых женщинах, на их вот таких невидимых внешним людям подвигах, наверное, церковь наша поднялась. Поэтому, опять же, вечная память им всем. И кто сейчас нас слушает, пожалуйста, вспомните своих близких, кому вы обязаны, и помолитесь о них. Бабушка прожила сложную, тяжелую жизнь, но когда ее отпевали, она, кстати, свое жилье отписала священнику, который жил за забором от вот этого незакрывающегося храма. И когда ее отпевали, я уже в храме была и много видела отпеваний. Но такого торжества, ну, это редко было, понимаете. И обносили гроб вокруг храма с чтением Евангелия прямо по улице, и была какая-то прозрачная, такая торжественная тишина. А это был абсолютно, ну, достаточно смиренный человек, который о себе вообще не мнил, безграмотный, но который служил так, что Амфилохий в свое время сказал, когда на 8 лет возила передачи и деньги, раба Божия послужила, прекращают, у тебя посадят. Вот, и знала святых людей, они за нее молились. Жалею, что тогда не могла записать всего. У всех, я уверена, есть вот такие знаковые фигуры, бабушки, прабабушки, знакомые, соседки, которые являлись толпами православия и нас привели в храм. Давайте почтим их память и никогда не будем их забывать, потому что это действительно те платочки, которые сохранили веру. Вечная им память. Спасибо вам за интересный разговор. Я думаю, мы его еще продолжим.
Да, спасибо. Упокой, Господи, душу усопших, тех людей, которые нас привели к Богу.
Всего доброго. Дорогие радиослушатели, помолитесь, пожалуйста, о тех, о ком мы упоминали, и не забывайте своих близких, кто вас привел к Богу. Храни нас всех, Господь. Напоминаем, вы прослушали беседу в рамках рубрики «О тех, кого мы благодарны помним». С Юрием Васильевичем Беляевым, прихожанином храма святителя Митрофана Воронежского, социальным педагогом, посвятившим свою жизнь воспитанию сирот. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров. Всего доброго.
Всего доброго.
Как хорошо в твоем храме, владычице, как сладко душе и светло, свободно, спокойно мне каждому дышится. Сердце легко и тепло, свободно, спокойно в нем каждому дышится. На сердце легко и тепло, словно сама ты, о Мать Всепреклонная, сама ты здесь с нами стоишь. Любовью матерней к людям согретая, на сердце страданием глядишь. Любовью матерней к людям согретая, на всех сострадание глядишь. И лик твой божественной славы сияющий безмолвно вещает сердца. Придите, молитесь о мне, вам не пающей, я всем вам утрату подам. Идите, молитесь о мне, вам не мающей, я всем вам отраду подам. Молитесь, убогие, бедные, сирые, ведь я для вас мать и покров. Молитесь, и вы всего мира счастливые, познайте всем счастье и любовь. Молитесь, и вы всего мира счастливые, познайте всем счастье и любовь. Молитесь, и вы грехом отягченные, давно я молит ваши жду, и покаяние слезой орошенные, услышу я их и приму. И покаяние слезой орошенные, услышу я их и приму. Молись, и ты старчество дряхлое и хилое, молись, и ты юности цвет. Молитесь, и вы, малюточки милые, я всех вас покрою от бед. Молитесь, и вы, малюточки милые, я всех вас покрою от бед. О, милосердная Мать и Пречистая, незрена Твоя к нам любовь. Ты нам заступница в скорби Пречистая, Ты наша Мать и покров. Ты нам заступница в скорби пречистая, ты наша мать и покров. О, не оставь же нас, мать любимая, молиться тебе разуми, и с верой теплой тебе возносим ее, моления грешных прими. И с верою теплой тебе возносим.